Не приветствуем друг друга в этот самый страшный день в еврейской истории, когда пропал божественный храм, который мы оплакиваем сегодня, насколько мы можем. Итак, сегодня мы не приветствуем друг друга. Это означает, что в другие дни мы таки, да, должны приветствовать друг друга, и это очень важно. Кто приветствует первый, мудрец простого человека или наоборот? Конечно же, первым должен приветствовать мудрец, для этого у него есть мудрость. Короче говоря, у евреев все совершенно не так, как у других народов. Сегодня наша подтема книга плача, которую написали наши мудрецы. В разные времена, в разный период мы пытаемся разобрать с вами два плача, и после этого вернемся к книге пророка Ирмияху. Эта лекция будет иметь смысл только если мы ощутим немного больше траур по разрушенной святыне, и на протяжении всего года будем ежедневно вспоминать об этом и стремиться к переходу мироздания к истинной реальности. Мы находимся сегодня в ситуации, о которой прежде люди во времена первого храма не могли даже предположить, что этот мир может существовать без Иерусалимского храма. И самый первый вопрос, который зададут каждому из нас во времена большого суда над ним, Цепитала Иешуа, надеялся ли ты на переход к высшей истинной реальности или пребывая в этом иллюзорном мире, захлестнутым всевозможным обманом, тебе как-то, в общем, было нормально, ты вполне был удовлетворен своим состоянием. Цепитала Иешуа, надеялся ли ты на спасение? 9 ава – это особый день, когда мы в первую очередь должны размышлять над тем, надеемся ли мы на спасение. Итак, эта лекция будет иметь смысл только если мы действительно немножко в большей мере сможем оплакивать Иерусалимский храм. Оплакивание разрушенной божественной обители. Вопрос, умеем ли мы вообще плакать? И ответ однозначно да, когда нам больно. Если мы не плачем, значит для нас это не больно, поэтому немножко надо лучше понять, что же мы потеряли. Нам жарко, нам тяжело. Не столько голодно, сколько, может, голодно кому-то, я не знаю. Нам жарко, тяжело, но важно иметь в виду, что те евреи, которые гнали Вавилон, им было тяжелее, потому что, кроме того, что они потеряли храм, и не один день в условиях жары их гнали, а погода в Вавилоне была тяжелее, чем в земле Израиля. Если здесь 35, то в Вавилоне было 50, и дорога занимала не один день. Итак, обратите внимание, нужно во всем находить какую-то божественное милосердие. Посмотрите слева направо, справа налево. В Йом-Рви вчера у нас было в Иерусалиме 35 градусов и жаркое такое красное солнце. Сегодня у нас на 1 градус меньше, чтобы нам было чуть-чуть легче. И в пятницу в Йом-Шиши снова будет такое красное солнце. То есть Всевышний нам в день 9 ава немного показал все-таки какое-то свое милосердие, чуть-чуть улыбнулся нам, сделав нам не такое красное солнце и на 1 градус меньше. Поскольку Всевышний сегодня не разговаривает с нами непосредственно языком, то он говорит с нами посредством событий, происходящих в нашей жизни. И очень важно их не упускать, обращать внимание на всякие мелочи, которые происходят в нашей жизни. Иногда мы можем ошибиться в их интерпретации, но зачастую это будет совершенно не ошибка, а во всяком случае, даже если мы ошибемся где-то, мы сможем хотя бы заметить некую божественную улыбку, некую божественную руку, которая обращена по отношению к нам. Итак, мы продолжаем сегодня. Наша главная задача – понять потенциал этого великого и страшного дня. И в первую очередь важно иметь в виду, что в другой день года ни за какие деньги не купишь возможность совершить раскаяние, оплакать Иерусалимский храм. И самое первое, конкретное, на что нужно обратить внимание, это не ждать, чтобы этот пост прошел как можно быстрее, не отсчитывать часы и минуты. Один день в году у нас есть такой, один день в году, который когда-то в дальнейшем станет праздником, когда мы будем в этот день вспоминать уже не постом, а радостью тот период истории, когда мы приближали божественное присутствие. И об этом сказано самое главное. Пророк Йешаяху придает нам силы. Радуйтесь с Иерусалимом и ликуйте о нем, все любящие его. Веселитесь с ним, все скорбящие о нем. И так говорят наши мудрецы, что каждый человек, который скорбит о Иерусалиме, он удостоится увидеть его отстроенным. Это имеет два аспекта. Широкий национальный, то, что наступит время, когда весь еврейский народ удостоится отстроенного Иерусалима, храма божественного присутствия. Но тот человек, для которого 9 ава, и подчеркиваю, каждый день мы должны устремляться к спасению, каждый день мы должны размышлять над тем состоянием, в котором находится еврейский народ. У нас траур в определенной мере должен быть каждый день. Лыцапотла Иешуа надеется на спасение, мы должны каждый день. Еще раз, еврей не должен быть все время в состоянии страдания, но вспоминать о том, что Иерусалим у нас разрушен, категорически крайне необходимо. Итак, об этом сказано в святой книге Зогар, книге тайного учения Раби Шимон бар Йохая. Святое небесное царство принижено. Это в разъяснении того, что означает «лыцапот лаешуа», надеется на спасение. «Святое небесное царство принижено», говорит Раби Шимон бар Йохай, «а нечестивое царство упрочилось, и человек должен скорбеть и чувствовать себя приниженным вместе с ним». То есть мы должны, в общем, понимать, что то состояние мира, в котором мы находимся сегодня, оно не является той формой творения, какой Творец хотел увидеть, сотворить весь мир и человек. И когда оно будет вознесено, весь мир станет ликовать, то возрадуется также и он, как сказано, веселитесь с ним все скорбящие о нем. Цитата из книги Зогар в отношении того, что мы должны понимать, что состояние, в котором мы сегодня живем, со всеми нашими радостями, достижениями, целями, которые мы себе ставим, все это называется хурбан, разрушение высшего мира, который был когда-то. Царь Шломо построил храм, и сразу же Творец обращает к нему пророчество после завершения строительства храма, пророчество с увещеванием, и сказаны следующие слова в книге царей. «И будет этот дом наивысшим для каждого проходящего мимо него». Итак, храм должен быть домом наивысшим. Очень красивая идея. Возникает вопрос, в каком контексте Всевышний сказал эти слова царю Шломо. «И удивится каждый и свистнет». То есть, проходя мимо этого дома наивысшего, каждый будет удивляться и почему-то свистеть. «И скажет, за что поступил так Господь с землей этой и с домом этим?» То есть, речь идет о разрушении храма. «Только храм был возведен, как Всевышний предупреждает царя Шломо, который в книге царей, 9 глава, приводит эти слова. И скажут за то, что оставили они Господа Бога своего, который вывел их отцов из земли египетской, и стали держаться других божеств, поклоняться им и служили им. За это навел Господь на них все это бедствие. Слова, которые описывают состояние храма, когда он был возведен. Храм возведен на условии того, что мы являемся людьми, достойными божественного присутствия. Если этого не происходит, храм будет разрушен, и мы оказываемся в состоянии, где каждый преследует свои цели, и цели у большинства из нас достаточно упрощенные и примитивные, и если они у нас реализуются даже в 10 раз больше, чем в самых наших высоких чаяниях, то, к счастью, нас это не приведет. Вот не приведет и все, потому что живем мы в мире разрушения, и все наши стремления, они... Поэтому как только мы достигаем того результата и того, если так можно сказать, успеха, к которому мы приходим, то все сразу же становится неинтересно, буквально через 15 минут. Раньше больше времени это занимало, потому что людей было, процессы были более долгосрочные. А сегодня как-то все очень быстро меняется, сегодня страсти и зрелища требуют очень большой динамики, поэтому те достижения, к которым мы приходим, они очень быстро пропадают, и ничего у нас не остается. Непосредственно перед разрушением первого храма в Иерусалиме был тяжелый конфликт между пророками и лжепророками. В чем заключалось заблуждение лжепророков? Как уже пророки считали, что храм разрушен не будет. По какой причине? Потому что разрушенным быть не может. Непосредственно перед разрушением храма. В чем была точка зрения лжепророков? И для начала отметим, что лжепророки были совершенно не шарлатанами, не обманщиками, не какими-нибудь чародеями. Это были пророки, у которых, однако, некоторый элемент лжи возник в результате того, что не очистили они свои души в нужной мере, и личные пристрастности, личные недостатки они заслоняли им ясное видение картины мира. То есть видение картины мира у них было, но чуть-чуть неясное, чуть-чуть затемненное, загрязненное, искаженное, с преломленным фокусным расстоянием и прочее, прочее. Итак, в чем же заключалось заблуждение лжепророка после того, как мы все-таки отнеслись к ним с уважением, которого они поистине достойны, благодаря своему величию, однако не полностью эти люди очистили себя. Лжепророки как раз обладали очень глубокой верой, и у них были в основном три причины, которые приводили к тому, что храм разрушен быть не может. Так они считали. Первое. Они непосредственно ощущали божественное милосердие. Непосредственно его ощущали, непосредственно видели Бога и понимали, что Бог милосерден. Если спросить нас, милосерден Бог или нет, то окажется, что большинство людей вообще такого вопроса не поднимали, и об этом совершенно не задумывались. И даже те, кто задумывались, многие из них не научились из событий, происходящих в их жизни, видеть милосердие Бога. Потому что все, что у них положительного складывается, они считают, что это благодаря их собственным достижениям. А вот все отрицательное, что складывается в их жизни, это потому что окружающие плохие. Таким образом, они хорошие, то есть сам человек хороший, окружающие плохие, и в результате поэтому божественного милосердия люди не замечают Бога, вытеснили, попросту говоря, из своей жизни. Так вот, лжепророки как раз божественное милосердие очень даже ощущали. Вторая точка зрения, точнее не точка зрения, а вторая составляющая того, что лжепророки считали, что храм разрушен быть не может. И зачем мы с вами об этом говорим? Мы не занимаемся изучением лжепророчества в курсе Толдот Ешерун. Мы пытаемся понять в том, что касается нас самих, и пытаемся каким-то образом исправить свое состояние. Потому что те сбои, которые были у лжепророков, нас тоже сегодня затрагивают и касаются. Итак, вторая особенность лжепророков такая, что они в целом отмечали, что народ Израиля верен Божественному Завету. Действительно, те люди, которые жили в период первого храма, они ни кошерного не ели, они шаббата соблюдали, они по большому счету соблюдали Тору, в общем-то, достаточно фундаментально, и лжепророки не видели такого уж большого духовного сбоя, который должен привести к разрушению божественной обители на земле. Так что Бог не может больше находиться среди людей. Однако истинные пророки говорили, что это не так. То есть не признавали факт, что действительно еврейский народ был в возвышенном состоянии, но этого было недостаточно для того, чтобы Бог мог божественное присутствие в храме сохранить, ибо для этого требуется цельный и совершенный человек. Обратите внимание, насколько нам свойственно сегодня этот второй недостаток – защищать себя и говорить, что в целом, конечно, Я небольшой праведник, но ну так в целом ничего, нормально, все в общем в порядке. Только немного бы успеха и денег, и так все, все в порядке. Больше не требуется особо. Мне там никаких увещеваний раввинов не надо. Лучше дайте деньги, а увещевать не нужно. А, третий момент. Почему лжепророки считали, что храм не может быть разрушен? Они понимали, что мир без божественного храма вообще не может существовать. Они не видели возможным, вот то, что мы сегодня считаем для себя вполне возможным, жить в условиях отсутствия храма, изредка приходить к стене плача и чего-то там у Бога выпрашивать, а у Бога у самого нет жилища. Мы любим у Бога просить в том числе и улучшение жилищных условий. При этом у Бога самого нет жилища, нет храма. Мы приходим к разрушенной стене Иерусалимского храма и просим у Бога, чтобы там всяких материальных благ он нам чуть-чуть выдал получше. И в некотором смысле мы правы, потому что известно, что божественное присутствие никогда не отойдет от западной стены Иерусалимского храма. Так об этом сказано в книгах Кабалы. То есть место для обращения к Богу верное, но то, о чем мы просим, вызывает, в общем, некоторую степень неуважения, которую мы сами к себе должны испытывать по поводу определенных наших просьб. Потому что главное, о чем мы должны просить у храма, это возвращение божественного присутствия и возведение божественного храма на земле. А мы просим возведения жилищных условий для себя лично. Это более-менее есть проблема, почему человек сегодня в состоянии духовного сбоя находится, и почему Бог не приходит, божественное присутствие не раскрывается. Почему вот... Потому что нам кажется, что вот так жить можно, и в принципе нужно. И только нужно нам добиться успеха, и оплакиваем мы не пропажу божественного присутствия, а оплакиваем мы какие-то собственные недостатки. Поэтому с этого я начал, что умеем ли мы вообще плакать по поводу божественных каких-то духовных вопросов. И если у нас болит, то мы плачем. Если болит, то мы плачем. Если у нас не болит, то мы совершенно не плачем. Итак, плач, который нам... Книга плача, книга Кенот, оплакивание состояния еврейского народа. 27 глава, 27 плач. «Аз бимлот секак яфак и терца». И вот когда чаша, корзина греха преисполнилась, красивая, как терца, во время, когда ангелы ангелы вопили и стенали по поводу разрушения храма, потому что ангелы тоже считали, что мир в таком состоянии быть не может. Бен Хилкияху Мярмонок и Яца, тогда Бен Хилкияху, сын предыдущего первосвященника Ирмияху, Бен Хилкияху, Хилкияху был первосвященник во времена царя Йошияху, праведного царя, дети которого за последние 22 года существования Иерусалимского храма довели Иерусалим до разрушения. Хотя винить их будет не совсем справедливо, то есть винить их справедливо, но не полностью. Декрет о разрушении Иерусалима был подписан еще за 3 поколения до их рождения в дни царя Менаше, который был самым нечестивым царем Иудея, и в его дни был окончательно запечатан декрет о разрушении храма. И вот Ирмияу Ганави выходит из развалин Иерусалимского храма. Ишая фатор минувелит мацай. Находит он женщину прекрасную видом оскверненную. Находит прекрасную видом оскверненную женщину, которая проходит мимо, выходит из развалин Иерусалимского храма. Гозеране Аллах бешем Элоким ва Адам. Я устанавливаю декрет по поводу в отношении тебя от имени Бога и человека. То есть эта женщина отказывалась разговаривать с пророком Ирмияху, отказывалась каким-то образом реагировать на его обращение. И он говорит, что я устанавливаю декрет, требую, чтобы ты как-то отреагировал. Им шедла шедим, отъявляешься ты чертом из чертей Оливна Адам. Или относишься к людям. Дмут Яфьех, образ красоты твоей, кибасар ведам, как человека. Пардех, трепет, который вызывает твой образ. Кимила химлавадам, исключительно как ангел. Ангельский образ, женщина ангельского образа, оскверненный, это образ общины Израиля, которая выходит из разрушенного божественного храма. Отвечает она, «Рен лошедани, вело голым пахас, не являюсь я ни чертом, не являюсь я телом. Еду ахаите бешу венахас, я была известна своим величием и своим достоинством. Рен лихадани, вот я принадлежу одному, вело шлуша и троим, вешешим вахаса, 61, Велышны Масары 12, Велышвин Вахас 71. Теперь объясняет Кина, что это за цифры, кому принадлежит община Израиля. Зер Ихад Авраам Гая. Этот один был Авраам. У Бен Гашлуша, Вочли Шия, трое это были, трое працев. Хокшны Масар Ген Шифтейка. 12 это колено еврейского народа. Потомки Якова, сыновья Якова. Вышишим Риво, вышишим это 60 тысяч еврейского народа, 600 тысяч еврейского народа, то есть весь еврейский народ. Вышивим Вейхат, сын Едрия, и 71 сын Едрин, руководители еврейского народа, которые должны привести нас к вечности. Тани и Чшививаси Чуа, Шува обращается пророк Ирмияху, услышь, и соверши раскаяние, соверши возвращение. Янгаю те хулька хашува, поскольку ты настолько важна. Это то, что мы должны так воспринимать себя, что мы действительно важны, мы созданы по образу Бога. Но мы важны не для того, чтобы какие-то вот такие мелкие осуществлять свои достижения, продвигаться по работе, деньги зарабатывать, возвышаться над другими людьми. Мы возвышены, мы созданы по образу Бога, мы предназначены для великих свершений, мы предназначены для того, чтобы божественное присутствие в этом мире раскрыть, чтобы постичь тайны Торы. Мы свою душу посылаем совершенно не туда, обращается пророк Ирмия, и мы, соответственно, осквернены вот этим внешней вот этой грязью, которой мы себя испачкали. Яфелах белец фалисмор бетува. Достойно ты быть того, чтобы... Достойно ты возвышенности величия. Лоли каре от бадгушевыва, чтобы не была ты больше общины Израиля, названа дочь грешная. Кех исмах векули маэрим. Как я могу радоваться и как я могу поднять мой голос. Ген олэлай нитнуэт, отвечает община Израиля, это оскверненная женщина с образом ангела. «Гену лэлай нитну бая царим». Вот дети мои, они оказались в руке притеснителя, в руке врага, пленителя. «Лакуна виай ве дамам мигурим». Мои пророки были побиты, и кровь их на земле. «Галума лахай ве сарай ве кугана». И были изгнаны мои цари, им кагены, служители храма и министры. «Вагарей гэм бе куларим». И вот они находятся в ошейниках. Милон мигдаши бавонину да, да храм мой из-за грехов моих разрушен. Дудим аз надад баюдады. Всевышний Господь мой, он отдален, он был отогнан мною из места пребывания своего. Ноама воли баль кархи шудат. Краса шатра моего, помимо моей воли, против моей воли, была ограблена, краса ограблена. Когда-то Талмуд об этом говорит, что 10 мер красоты были спущены в этот мир, из них одна пришла на весь мир, и 9 взял себе Иерусалим. Весь мир с красивейшими живописными местами, с чудесами творения. Весь мир – это 1/10, которую Иерусалим дал им как пожертвование на бедность остальному миру. Вся эта красота была в Иерусалиме, и вся она пропала. Именно поэтому и считали лжепророки, что Иерусалим не может быть уничтожен. Иерусалимский храм не может быть разрушен. Это абсолютно невозможно, потому что мир без этого существовать не может. Об этом сказано в книге Зоар, что разрушение храма, оно соответствует Ноеву потоку. Это новый, начинается новый виток истории, новый виток развития мира, развития цивилизации. Мир просто так дальше существовать не может. Рабати Ама и Хая Швабадад. Великий город, как он сидел одиноко, как он оказался одиноким. Сахара Ишала Нави Ирмия. Так эта женщина общины Израиля говорила пророку Ирмия. Сахла Элугейха. Обратись к Богу твоему, Бадмакат Суарания, обратись к Богу твоему по поводу того удара, того страдания, несчастья, которое испытывает бушующее и безутешное. Адьяне Эль Вайомар Даяш, пока не ответит тебе Бог и не скажет достаточно. Ваяцелейну Мехер Вышевья, и спасет нас от меча и от плена. Пелил тхина лифней куно, обратись с плачем к хозяину твоему. Мале рахамим, рахем кеафаль бно, преисполнись милосердия, смилуйся, как отец над сыном. Цак мале авши и глабно, кричи к Богу, что с отцом, который изгнал своего сына. Вегам ойле венш аль шумхан ав вейно, и горе сыну, который изгнан со стола отца своего. Кум лехер Ирмияву, лама техасе. Иди, иди себе, Ирмияву, зачем ты молчишь, обращается община Израиля. Куда пророк Ирмияву должен идти? Куда его посылает община Израиля? Она посылает его в Хеврон, гробница отцов. Лех крала авот варарону Моше, иди, обратись к отцам, обратись к праотцам Аарону и Моше. Руим яву кинал енасе. Пусть пастыри Израиля, верные пастыри Израиля, придут для того, чтобы поднять свой плач. Кизеве эрев тарфу это се, ибо волки, вечерние, ночные волки, пустынные волки порвали овцу. Шуэг гая Ирмияу ханави. После этих слов община Израиля Ирмияу ханави стенает. Аль Мехпила, ну хэм калави. Пещеру Мехпила он, как лев, рычит. Тну коль бы бехя водра цви. Дайте голос свой, отцы. Таубаны хэм. Ошибли сыновья ваши. Верарэ гэм бешви. Вот они находятся в плену. Имки Адама Рубрит, если как человек они нарушили завет, а есть худ крутой брит, где же заслуги тех, кто заключили завет? Маэсэ лэхэм банай, отвечает Всевышний, на плач пророк Ирмияву. Маэсэ лэхэм банай, гзэрами гимили фанай, декрет это передо мной, декрет такой, что в храме только великие люди могут быть достойны божественного присутствия. Люди, которым свойственен недостаток, грех, сбой, не могут они быть, Бог не может быть среди них в храме. Шамем мигдаш меблиба эмоэд. Пустует храм, где никто не приходит на праздники. Алькии дедим нетнул емаэд, поскольку друзья не споткнулись. Дашевем кемеаза сумех весоэ. Верни их, как раньше, поддержи и укрепи. Терахем Цион, кива муэд. Смилуйся над Ционом, ибо наступило время. Видение пророка Ирмияху среди развалин Иерусалимского храма общины Израиля. И вот предыдущий плач 26, плач номер 26 говорит о том, как пророк Ирмияху таки приходит в Хеврон. Я не знаю, по какой причине порядок был установлен таким образом, а не наоборот. Мне казалось, что сначала должна быть 27-я песня, после этого песня «Плач», после этого 26-я, где пророк Ирмияху приходит в Хеврон и пробуждает праотцев после разрушения храма. Возникает вопрос, как в условиях того, что Навуходоносор пленил евреев и повел их в изгнание, пророк Ирмияху мог ходить по своему усмотрению в Хеврон, по Иерусалиму, вести идеологии и прочее, как все это можно понять. Конечно, одно из возможных объяснений, что пророк Ирмияху для того, чтобы пробудить отцов, праотцев, пребывающих в земле в Хевроне, ему не надо было никуда идти физически. Он мог обратиться к ним на уровне пророческого видения. Вторая точка зрения вполне тоже возможна, что пророк Ирмияху таки пошел в Хеврон для того, чтобы пробудить наших праотцев. Но в любом случае, чисто исторически, пророк Ирмияху после разрушения храма и пленения еврейского народа, несомненно, был свободен. Он мог поступать так, как угодно. Более того, пророк Ирмияху не был свободен на момент осады Иерусалима, до того, как Навуходоносор захватил Иерусалимский храм. Министры царя Циткияху, которые люди очень мало знают, что бы то ни было царя Циткияху. Царь Циткияху был особый в праведности человек, последний царь Иудеи. Но он уже был реально лишен власти перед разрушением храма, и министры там, которые были нечестивые, министры, которые еще оставались от предыдущего царя, его брата, царя Иоякима, они были нечестивы, они реально правили страной. Короче говоря, пророк Ирмияху находился в тюрьме на момент осады по обвинению, административное заключение, обвинение антисионистской агитации, пропаганда, когда пророк Ирмияху призывал открыть врата Иерусалима, сдаться вавилонянам, пойти в изгнание. Пророк Ирмияху на протяжении более 33 лет обращался к евреям, говоря, что декрет об изгнании он подписан окончательно. Пророк Ирмияху призывал к раскаянию, но очень важно понять, что именно он говорил. Пророк Ирмияху говорил, что изгнание будет все равно в любом случае. Зачем же надо было сдаваться вавилонянам, чтобы не было разрушения храма? Тогда храм не был бы разрушен, и через 70 лет после разрушения храма, придя в Иерусалим, евреи бы пришли к первому храму, не строили бы второй храм, тогда бы вся история была совершенно иной. Пророк Ирмияху призывает сдаться, открыть врата и сдаться вавилонянам. Соответственно, министрам не нравится такое пророчество. Не нравится, не хотят они сдаваться и терять свои министерские посты. Религиозных слушать не нужно. Короче говоря, административное заключение. И Навуходоносор, который дает указание своей армии захватить Иерусалим, спецназу дает задачу в первую очередь освободить пророка Ирмияху из тюрьмы. Освободить из тюрьмы пророка Ирмияху, чтобы его не успели убить. То есть вавилоняне пробивают городскую стену, и первое, что они делают, это берут ни банки, ни телеграф, ни телефон, ни тюрьму разыскивают для того, чтобы спасти пророка Ирмияху. Поэтому, когда пророк Ирмияху был освобожден, то, конечно же, он получает полную свободу. За что было такое отношение на выходные царя к пророку Ирмияху? Сказано, что когда царица Савская пришла к царю Шломо, то в результате их беседы, их встреча, скажем так, беседа, их встреча привела к рождению Навуходоносора. Навуходоносор был сыном царя Шломо и царицы Савской. Талмуд говорит, что всякий, кто считает, что царица Савская была женщиной, не иначе как заблуждается. Не была она никакой женщиной, вообще не была женщиной. И с царем Шломо она детей в прямом смысле этого слова не зачинала. Ничего подобного не было даже близко. Царица Савская была была концепцией высшего возможного царства, построенного человеком. И она пришла к царю Шломо, поскольку царь Шломо возвел царство, основанное Богом и служащим ему человеком. Поэтому главное, что интересовало царицу Савскую, это она задавала царю Шломо загадки с тем, чтобы, и все они одинаковые по сути, способность отличить истинное от фальшивого. В частности, она большое количество цветов принесла, из которых один был настоящий, а другой, а все остальные были пластиковые. И попросила царя Шломо найти один цветок из моря пластиковых цветков. Царь Шломо открыл окно, влетела пчела, которая тут же обнаружила цветок. Потому что с точки зрения пчелы вообще не было ничего общего, ничего похожего между настоящим цветком и фальшивыми пластиковыми, или там из чего были сделаны эти другие цветки. Там пчела их видела совершенно иными, не было вообще ничего общего. И все вопросы, которые обсуждала царица Савская с царем Шломо, они были такого рода отличить истинное от ложного, но внешне очень похожего. В этом была вся суть этой встречи. Так вот, в результате связи царя Шломо с царицей Савской родился Навуходоносор. Очень важно иметь в виду здесь следующее, что Навуходоносор появился как минимум там, через 400 лет, то есть храм был разрушен через 410 лет после того, как царь Шломо его возвел. Поэтому получается, что очевидно, что речь не идет о том, что он родился как дитятка и 400 лет продержался, а потом начал храм, потом к власти пришел в Вавилоне и начал храм разрушать. Навуходоносор – это результат того, что вот эта вот связь некая, беседа, переговоры, контакт между сутью человеческого царства, которое определяет словами царица Савская, хотя подчеркиваю, там могут говорить, что никакая это не была женщина, привел к появлению человека, для которого необходимо было уничтожить Иерусалимский храм, чтобы подчинить даже. Он, Навуходоносор не был варваром, который храм уничтожал. Не уничтожал он никаких храмов. Он не был, и Иерусалимский храм тоже не уничтожил. Огонь спустился с небес, когда Навуходоносор туда, точнее, его армия туда вступила. Сам Навуходоносор находился далеко от этого места, он находился в Ривлате, в Турции, потому что боялся, чтобы не произошло с ним того же самого, что с Санхеривом, когда вся его армия упала мертвой, увидев образ ангела Гавриэля, ангелов, которые восхваляли Всевышнего. Это то, что ангел Гавриэль показал армии Санхерива. Навуходоносор опасался раскаяния еврейского народа и совершенно не хотел, даже до самого конца, когда уже практически Иерусалим был разрушен и сожжен, даже тогда он не решался, Навуходоносор, приблизиться к Иерусалиму. Тем не менее, пророк Ирмияху для него был великим образом, об этом сказано в книгах Кабалы, что душа пророка Ирмияху была душой царя Шломо, которая была спущена в этот мир для того, чтобы спасти еврейский народ от гибели при разрушении храма. Царь Шломо возвел храм, пророк Ирмияху, будучи, имея душу царя Шломо, был спущен в этот мир для того, чтобы спасти еврейский народ от разрушения, от гибели, и в результате люди не погибли, Навуходоносор не тронул никого, и, обратите внимание, не взял в рабство. То есть в те времена народы, которые были захвачены, они, естественно, попадали в рабство, к ним относились как к рабам в самом, что ни на есть, унизительном аспекте, но Всевышний сказал нашему народу, что он берет нас себе в народ, и поэтому никогда евреи с момента исхода из Египта и дальше рабами не были. Нас захватывали постоянно, нас лишали равенства, лишали прав, лишали чего угодно, но рабами мы никогда не были. Всевышний заботился о том, чтобы мы всегда были свободными. У народа было крепостное право, какое угодно, там право, не право, у евреев ничего подобного никогда не было. Итак, пророк Ирмияху отправляется в Хеврон. Как мы уже говорили, что он был абсолютно свободен, что не то, что он не был взят в плен армией Навуходоносора, но ему было предоставлено все, что он хочет, на его усмотрение, куда угодно идти. Пророк Ирмияху идти в вавилонское изгнание было невозможно, он был пророком земли Израиля. В вавилонском изгнании был главой поколения его ученика, есть точка зрения, что его сын, пророк Йехезкель, там складывалось уже общество Аншей Кнессет, это было людей Великого Собрания, которые приведут еврейский народ к былому величию и смогут возвести второй храм, который будет стоять 420 лет. Поэтому пророку Ирмияху было делать за границей нечего, он остался в земле Израиля. На тот момент он пошел в Хеврон. «Азбералох Ирмияху аль кеврей авойс». Тогда пошел пророк Ирмияху к могилам отцов. «Вы нам от самой схавивойса», сказал им, «кости любимые». «Матем шохвойс», что вы лежите. «Бнехем галу ватехем харвойс», ваши сыновья изгнаны и дома разрушены. «Ваес хутавойс берц толавойс», где же заслуги отцов в земле пустынной. Земля превращается в пустыню, там оазис засыпан песками, превращается в пустыню, храм разрушен, этот мир снова обращается в пустыню. Слово «пустыня» на иврите «мидбар» от слова «лыдабер» говорит. «Мидбар» буква «мем» означает «от». «От» не... то есть место, где дебур, лечение не реализовалось в полной мере. То есть там, где это слово отошло, не дошло, не реализовалось. Мидбар – пустыня, где божественный дебур, божественное лечение не сработало. Своего рода Ноев потоп, назовите это как угодно, новый виток развития цивилизации. Снова духовная форма мира, который пришел мир, а именно первый храм и божественное присутствие, которое раскрывается на земле. Все это пропадает, и мир снова превращается в пустыню. С этими словами пророк Ирмияху приходит к отцам в город Хеврон. Гау кулам бекинин. Стенали все, плакали все, они вознося слова плача. Альхисарон баним, за пропажу сыновей. Довыву бы коль тахнуним. Голосом возносили мольбы. Пнейшухэнмоним, обращаясь к пребывающему в храме, который в храме уже не пребывает. Ваеров Тахавы Захартила Рембрисвишаним, где же обещание Всевышнего? С такими словами обращаются праотцы. Где обещание Всевышнего, что я помню вам завет решаним? Рем Емиру Клоди Бетову, отвечает Всевышний. Плач праву Кармияву, в котором Всевышний отвечает. Рем Емиру Клоди Бетову, они променяли славу мою на хаос, на бессмысленное, на то, что не греет, к радости не приводит, к счастью не ведет. Вело походу вырагу, они не боялись и не ощущали какой-то проблемы. Это наша с вами ситуация, товарищи. Посмотрите, почему мы считаем до сих пор эти слова. Что если бы в то поколение, которое было бы достойно возведения храма, не так, наоборот, что то поколение, в дни которого храм не построен, должно понимать, что если бы в их дни был храм, то он был бы разрушен в их дни. То есть в наши дни, мы сегодня, оплакивая разрушение храма, мы не вспоминаем какое-то событие, которое где-то произошло когда-то, сколько-то лет тому назад в Палестине. Мы с вами оплакиваем наше состояние, что храм разрушен в наши дни. Храм разрушен был не тогда, он продолжает разрушаться, быть разрушенным, находиться в состоянии разрушения в наши с вами дни. И что мы получили? «Эм Емиру Всевышний» отвечает. Вот ответ Всевышнего. «Эм Емиру Клоди Бетову». Они оставили славу мою ради хаоса. Учительно хаос, ничего они не получили. «Вело походу было рад». И страха никакого внутреннего не было. Все было как-то хорошо. Люди живут, им так все кажется в целом нормально. Ну, конечно, немного бы денег еще получить и жилищные условия расширить, а так в целом все нормально. «Ваалим эйнай мирем», и я глаза мои отвел от них. Велушаву Велунагу, и они не вернулись, и они не последовали за мной. То есть Всевышний отдалился от них, они не последовали. Люди сегодня вообще не замечают божественного милосердия по отношению к себе. Вэфитапэ, как говорит Всевышний, я могу удержаться аля мират логу, когда говорят не он. Не он, все достижения, об этом мы сегодня говорили, все достижения люди приписывают своим заслугам, своим умениям, образованию, небывалым духовным качествам, совершенству своему и так далее. Каждый человек, он тут у нас совершенный. Амират логу, не от Бога это. А все плохое – это от плохих людей, нас окружающих. А все хорошее – но это от нас. Поэтому вот такая, вот это называется тогу, называется хаос, который мы получили, к счастью, не ведет. К счастью, в таких условиях не прийти. Зак Авраамон Баавурам. Тогда завопил отец многих, Авраам, завопил Баавурам. Хинен Пней Эльрам. Он обратился с Хина с мольбой к великому Богу. Хинам несите эсер бихинота гурам, разве впустую прошел я 10 испытаний, которые были у меня в моей жизни, 10 испытаний, которые прошел Авраам. Верен хазите шеврам, вот я увидел гибель, мучения, страдания, разлом моих детей. Ваера втаха альтера Авраам, и где обещание, не бойся, Авраам. Отец многих народов. Так Авраам обращается к Всевышнему. Хочу обратить внимание, что у нас сегодня только в Зуме 250 человек на этой лекции. И само по себе это, хотя 9 ава нельзя радоваться, но это прекрасно, потому что я помню, я начал свой процесс возвращения к Богу в 1980 году, и тогда мне посчастливилось быть среди тех людей, которые первыми в Советском Союзе вернулись к Богу, когда это всем казалось абсолютно нереальным, когда старики в синагогах Ленинграда, Москвы, но в Москве было чуть больше, там началось чуть раньше. В Ленинграде старики, они не верили своим глазам, что молодые люди приходили, начинали там выяснять, чем надо молиться, как молиться, и что делать, и как нас там преследовали власти, задерживали, арестовывали, разгоняли и прочее. И тогда у нас была единица, а сегодня, видите, только на этом уроке был уже 250, был, я сказал, уже 251 человек, еще один присоединился. Видите, стал 251 человек. Таким образом, в принципе, сегодня у нас тысячи людей, уже говорящих без акцента на русском языке, ну или с какими-то такими республиканскими акцентами Советского Союза, которые соблюдают шаббат, учат Тору. То есть мы, в принципе, наблюдаем, в общем-то, чудо. Если на протяжении 3 поколений евреи только оставляли Тору, уже практически оставили, вдруг этот сухой пень начал каким-то образом свести, и мы с вами живое свидетельство этому. 252 человека уже, видите, каждую минуту еще по человеку присоединяются к нашим лекциям. Итак, в принципе, это чудо. Так вот, Авраам, Авраамон, отец многих. Авраам, он обращается к Всевышнему, как же этот шеврам, как же этот разлом произошел с моими детьми. Ваевтаха альтера Авраам. Где же обещание Бога альтера Авраам? Таул гизарот. Да, вот тот зарод. Опять отвечает Всевышний на слова Авраама, как же такое могло произойти. Тау, ошиблись они, да, вот тот зарод. Я отсула хотел бы род, да род, не ж бы род. И начали они себе выкапывать колодцы, колодцы, которые не содержат в себе воду. Человек, когда оставляет Бога, отдаляется от источника. Он вынужден выкапывать себе колодцы для того, чтобы цистерны такие, фляжки, чтобы в них воду собирать. Люди хотят, ман никого не устраивает. Прямо в Торе об этом написано, что Всевышний сказал, я дам вам ман, чтобы испытать вас. Что это за испытание для человека, если ман выпадал? Какое же здесь испытание? Прекрасно. Ответ такой, что ман нельзя положить в банк и с него проценты получать. Ман гнил в течение суток. Поэтому Один человек не мог возвыситься над другим, не мог получить прибыль, не мог раскрутиться, не мог продвинуть свою, так сказать, гешефтена, и поэтому это было плохо. Соответственно, жить возле источника люди боятся, не хотят, предпочитают выкапывать себе колодцы, вырубать в скале, чтобы в них содержать воду. Как говорит Всевышний, могу я вынести то, что 10 божественных речений оставили они и не внемлют им. Кот савах Ицхак, так вопил Ицхак, пнейшу хэн шахак, к прибывающим высоко в небесах. Лышава битавахухак, разве впустую я возлег на жертвенник. Вэгэн зраинишкак панимхак, и вот мое потомство, оно стирается и уничтожается. Ваяв тахает бритей тим этот цхак. Где же обещание, которое дал Всевышний, что я восстановлю завет мой с Ицхаком? Отвечает Всевышний. Мару бирмия ватиму гара мурия. Восстали против пророка Ирмияху. Ватиму гара мурия. Пророк Ирмияху был, как мы говорили с вами, главой поколения. Он был отцом первосвященника Иерусалимского храма. Человека, который поставил себя на позор, вся жизнь которого была сплошное мучение. Поэтому пророк Йехескель бен Бузи, книги пророка Йехескеля, божественное присутствие называет его имя, он сам не называет свое имя. Второй стих в книге пророка Йехескеля, что Всевышний в третьем лице говорит что-то слова Йехескеля бен Бузи. То есть не он говорит, значит, он сказал это мои слова, говорит, Йехескель бен Бузи. Божественное присутствие называет его имя. Что такое Бузи? Буз – это позор. Он был учеником или сыном, соответственно, того, кто выставил себя на позор. Это пророк Ирмияху, которого избивали геванитяне, обвиняя в попытке перейти к вавилонянам, которого обвиняли в лжепророчестве. И благодаря юристам, который его родственник был, замечательный юрист, который смог привести из Танаха повествование о том, что пророчества о несчастьях, если не сбываются, это не свидетельствует о том, что пророк является лжепророком, потому что все пророчества о несчастье даны именно для того, чтобы они не сбылись. То есть было принципиально изменено воззрение тех лживых судей, которые судили пророка Ирмияху. Короче, пророк Ирмияху себя на позор выставляет, и Всевышний здесь заступается, вступается за него, отвечает Ицхаку, что они восстали против пророка Ирмияху, против главы поколения времени разрушения первого храма. Все, что мы говорим с вами сегодня, касается первого храма. Ватиму гара мурия, сквернили гара мурия, как люди, об этом пишет пророк Йехескель, что там точно было, что люди становились задом в святая святых Иерусалимского храма и кланялись солнцу. И при этом на стенах Иерусалимского храма были всякие чудовищные рептилии, нарисованные и прочее. И люди, которые все это читают, им как-то кажется, что их это особо не касается. Но был какой-то древний человек, он где-то там к храму задом стоял и рептилии на стенках рисовал, а к солнцу стоял передом. Ну, нас-то это как затрагивает. А Танах, он актуален во все времена. Именно это и есть наша с вами ситуация, что мы поклоняемся солнцу, мы поклоняемся осязаемой, видимой энергии в его форме его источника солнца и других источников, к храму мы повернуты, извиняюсь за выражение, задом, и в результате у нас вот такая ситуация. Осквернили мы гара Мурия, а наши стены, они рептилиями всевозможными изрисованы. Поэтому суть учения Мусар, в мое время подходит к концу, я в завершение хочу сказать, что каждое воскресенье, Йом Ришон, 8 часов, мы проводим занятия по учению Мусар, суть которого – исправление своих качеств, обретение трепета перед небесами, воззрение, вырабатывание способности увидеть Бога в этом мире. И то, что мы изучаем в рамках учения Мусара, мы не пытаемся получить там какие-то новые знания, которых у нас не было, так что разница до урока и после урока у человека – это вот те знания, которые он теперь смог постичь. Мы пытаемся исправить себя и понять, как нам самим требуется измениться, соответственно, этим знаниям. Дальше продолжается плач. «Коль бехи, плач стоит леми, туфефет аллевава лея, а матери лея бьет себя по сердцу. Рахеля хутами вакаль бане, Рахель оплакивает своих сыновей. Зилпа мака пане, Зилпа бьет себя по лицу. Билга микунен бешто еде, Билга четвертая про матери еврейского народа, двумя руками себя поднимает руки, оплакивает. И Всевышний говорит им, Шувут мимимла минухатхем. Вернитесь, цельные, совершенные працы наши, праматери наши, ламинухатхем, к отдыху вашему. Мале-мале коль мишалотехем. Я исполню все просьбы ваши. Шалахти бавэла лиманхем. Я послал их в Бавель ради вас. Я не уничтожил их. Я послал их в Бавель, в изгнание. То самое место, откуда еврейский народ пришел в землю Израиля, начинается новый виток истории. Аврааму Всевышний сказал: «Лех леха, выйди из земли твоей». Еврейский народ изгоняется точно в то самое место для того, чтобы снова выйти. И через 70 лет удостоились выйти оттуда в поколение Аншей Кнессет Агдола, людей Великого Собрания, которые Ехзиру Атарал и Юшна, почему они называются людьми Великого Собрания, Ехзиру Атарал и Юшна вернули былую красоту. И удостоимся мы в заслугу нашего поста и скорби о разрушении Божественного храма, Божественной обители, увидеть ее отстроенной вскоре в наши дни. Аминь.